«Вот так-то лучше!» — схватился за ключ Лебедев и, ядовито усмехаясь, побежал в соседнюю комнату. Коля остановился, хотел было что-то заметить, но Лебедев утащил его за собой. Ипполит смотрел на смеющихся гостей. Князь заметил, что зубы его стучат, как в самом сильном ознобе.
«Какие они все негодяи!» — опять прошептал Ипполит князю в выступлении.
Когда он говорил с князем, то все наклонялся и шептал.
«Оставьте их, вы очень слабы. Сейчас уйду». Вдруг он обнял князя. «Вы, может быть, находите, что я сумасшедший?»
Посмотрел он на него, странно засмеявшись.
«Нет, но вы... Сейчас, молчите. Ничего не говорите, стойте. Я хочу посмотреть в ваши глаза. Стойте так. Я буду смотреть. Я с человеком прощусь».
Он стоял и смотрел на князя неподвижно и молча, секунд 10, очень бледный, со смоченными от пота висками и как-то странно хватаясь за князя рукой, точно боясь его выпустить.
«Ипполит! Ипполит, что с вами?» — вскричал князь. «Сейчас довольно, я лягу. Я за здоровье солнца выпью один глоток. Я хочу, оставьте».
Он быстро схватил со стола бокал, рванулся с места и в одно мгновение подошел к сходу с террасы. Князь побежал было за ним, но случилось так, что как нарочно в это самое мгновение Евгений Павлович протянул ему руку, прощаясь. Прошла одна секунда, и вдруг всеобщий крик раздался на террасе. Затем наступила минута чрезвычайного смятения. Вот что случилось. Подойдя вплоть ко сходу с террасы, Ипполит остановился, держа в левой руке бокал и опустив правую руку в правый боковой карман своего пальто. Келлер уверял потом, что Ипполит еще и прежде все держал эту руку в правом кармане, еще когда говорил с князем и хватал его левую рукою за плечо и за воротник, и что эта-то правая рука в кармане, уверял Келлер, и зародила в нем будто бы первое подозрение. Как бы там ни было, но некоторое беспокойство заставило и его побежать за Ипполитом, но и он не поспел. Он видел только, как вдруг в правой руке Ипполита что-то блеснуло, и как в ту же секунду маленький карманный пистолет очутился вплоть у его виска. Келлер бросился схватить его за руку, но в ту же секунду Ипполит спустил курок. Раздался резкий сухой щелчок курка, но выстрела не последовало. Когда Келлер обхватил Ипполита, тот упал ему на руки точно без памяти, может быть, действительно воображая, что он уже убит. Пистолет был уже в руках Келлера. Ипполита подхватили, подставили стул, усадили его, и все столпились кругом, все кричали, все спрашивали. Все слышали щелчок курка и видели человека живого, даже не оцарапанного. Сам Ипполит сидел, не понимая, что происходит, и обводил всех кругом бессмысленным взглядом. Лебедев и Коля вбежали в это мгновение.
«Осечка?» — спрашивали кругом.
«Может, и не заряжен?» — догадывались другие. «Заряжен!» — провозгласил Келлер, рассматривая пистолет. «Но
неужто осечка?»
«Капсюля совсем не было!» — возвестил Келлер. Трудно и рассказать последовавшую жалкую сцену. Первоначальный и всеобщий испуг быстро начал сменяться смехом. Некоторые даже захохотали, находили в этом злорадное наслаждение. Ипполит рыдал, как в истерике, ломал себе руки, бросался ко всем, даже к Фердыщенке, схватил его обеими руками и клялся ему, что он забыл совсем нечаянно, а не нарочно положить капсюль. Что капсюли эти вот все тут, в жилетном его кармане, штук 10, он показывал всем кругом. Что он не насадил раньше, боясь нечаянного выстрела в кармане, что рассчитывал всегда успеть насадить, когда понадобится, и вдруг забыл. Он бросился к князю, к Евгению Палычу, умолял Келлера, чтобы ему отдали назад пистолет, что он сейчас всем докажет, что его честь, что он теперь обесчещен навеки. Он упал, наконец, в самом деле без чувств. Его унесли в кабинет князя, и Лебедев, совсем отрезвившийся, послал немедленно за доктором, а сам вместе с дочерью, сыном, Бурдовским и генералом остался у постели больного. Когда вынесли бесчувственного Ипполита, Келлер стал среди комнаты и провозгласил во всеуслышание, разделяя и отчеканивая каждое слово в решительном вдохновении.
«Господа, если кто из вас еще раз вслух при мне усомнится в том,
что капсюль забыт нарочно, и станет утверждать, что несчастный молодой человек играл только комедию, то таково из вас будет иметь дело со мною». Но ему не отвечали. Гости, наконец, разошлись гурьбой и спеша. Птицын, Ганя и Рогожин отправились вместе. Князь был очень удивлен, что Евгений Павлович изменил свое намерение и уходит, не объяснившись. «Ведь вы хотели со мной говорить, когда все разойдутся?» — спросил он его. «Точно так», — сказал Евгений Павлович, вдруг садясь на стул и усаживая князя подле себя. «Но теперь я на время переменил намерение. Признаюсь вам, что я несколько смущен, да и вы тоже. У меня сбились мысли. Кроме того, то, о чем мне хочется объясниться с вами, слишком для меня важная вещь, да и для вас тоже. Видите, князь, мне хоть раз в жизни хочется сделать совершенно честное дело, то есть совершенно без задней мысли. Ну, а я думаю, что теперь в эту минуту не совсем способен к совершенно честному делу, да и вы, может быть, тоже. То... И ну, да мы потом объяснимся. Может, и дело выиграет в ясности и для меня, и для вас, если мы подождем дня три, которые я пробуду теперь в Петербурге». Тут он опять поднялся со стула, так что странно было, зачем и садился. Князю показалось тоже, что Евгений Павлович недоволен и раздражен, и смотрит враждебно, что в его взгляде совсем не то, что давеча. «Кстати, вы теперь к страждущему?» «Да, я боюсь», — проговорил князь. «Не бойтесь, проживет, наверное, недель шесть, и даже, может, еще здесь и поправится. А лучше всего прогоните-ка его завтра». Может, я и вправду подтолкнул его под руку тем, что не говорил ничего. Он, может, подумал, что я и сомневаюсь в том, что он застрелится. Как вы думаете, Евгений Павлович? «Не-не, вы слишком добры, что еще заботитесь. Я слыхивал об этом, но никогда не видывал в натуре, как человек нарочно застреливается из-за того, чтобы его похвалили, или со злости, что его не хвалят за это. Главное, этой откровенности слабосилия не поверил бы. А вы все-таки прогоните его завтра». «Вы думаете, он застрелится еще раз?» «Нет, уж теперь не застрелится. Но берегитесь вы этих доморощенных лосинеров наших. Повторяю вам, преступление слишком обыкновенное прибежище этой бездарной, нетерпеливой и жадной ничтожности».
«Разве это лосинер?»
«Сущность та же, хотя, может быть, и разный амплуа. Увидите, если этот господин не способен укокошить 10 душ, собственно, для одной шутки. Точь в точь, как он сам нам прочел давеча в объяснении. Теперь мне эти слова его спать не дадут».
«Вы, может быть, слишком уж беспокоитесь.
Вы удивительный князь. Вы не верите, что он способен убить теперь 10 душ?
«Я боюсь вам ответить. Это все очень странно, но...»
«Ну, как хотите, как хотите», — раздражительно закончил Евгений Павлович. «К тому же вы такой храбрый человек. Не попадитесь только сами в число 10.
«Всего вероятнее, что он никого не убьет», — сказал князь, задумчиво смотря на Евгения Павловича.
Тот злобно рассмеялся. «До свидания, пора. А заметили вы, что он завещал копию своей исповеди Аглае Ивановне?»
«Да, заметил и думаю об этом».
«То-то в случае 10-то душ. Опять засмеялся Евгений Павлович и вышел. Час спустя, уже в 16:00, князь сошел в парк. Он пробовал было заснуть дома, но не мог от сильного биения сердца. Дома, впрочем, все было устроено и по возможности успокоено. Больной заснул, и прибывший доктор объявил, что никакой нет особенной опасности. Лебедев, Коля, Бурдовский улеглись в комнате больного, чтобы чередоваться в дежурстве. Опасаться, стало быть, было нечего. Но беспокойство князя возрастало с минуты на минуту. Он бродил по парку, рассеянно смотря кругом себя, и с удивлением остановился, когда дошел до площадки перед вокзалом и увидал ряд пустых скамеек и пюпитров для оркестра. Его поразило это место и показалось почему-то ужасно безобразным. Он поворотил назад и прямо по дороге, по которой проходил вчера с Япончиными, в вокзал, дошел до зеленой скамейки, назначенной ему для свидания, уселся на ней и вдруг громко рассмеялся, отчего тотчас же пришел в чрезвычайное негодование. Тоска его продолжалась. Ему хотелось куда-нибудь уйти, он не знал куда. Над ним на дереве пела птичка, и он стал глазами искать ее между листьями. Вдруг птичка вспорхнула с дерева
И в ту же минуту ему почему-то припомнилась та мушка в горячем солнечном луче, про которую Ипполит написал, что и она знает свое место и в общем хоре участница, а он один только выкидыш. Эта фраза поразила его еще давеча, он вспомнил об этом теперь. Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем, и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения, даже в первые месяцы. Тогда он еще был совсем как идиот, даже говорить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего от него требуют. Он раз зашел в горы в ясный солнечный день и долго ходил с одной мучительную, но никак не воплощавшуюся мыслью. Пред ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир? Что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать? Каждое утро восходит такое же светлое солнце. Каждое утро на водопаде радуга. Каждый вечер снеговая, самая высокая гора там, вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем. Каждая маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участница, место знает свое, любит его и счастливо. Каждая эта травка растет и счастлива, и у всего свой путь, и все знает свой путь. С песнью отходит и с песнью приходит. Один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос. Он мучился глухо и немо. Но теперь ему казалось, что он все это говорил, и тогда все эти самые слова, и что про эту мушку Ипполит взял у него самого из его тогдашних слов и слез. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от этой мысли. Он забылся на скамейке, но тревога его продолжалась и во сне. Пред самым сном он вспомнил, что Ипполит убьет 10 человек, и усмехнулся нелепости предположения. Вокруг него стояла прекрасная, ясная тишина с одним только шелестом листьев, от которого, кажется, становится еще тише и уединеннее кругом. Ему приснилось очень много снов, и все тревожных, от которых он поминутно вздрагивал. Наконец пришла к нему женщина. Он знал ее, знал до страдания. Он всегда мог назвать ее и указать. Но странно, у ней было теперь как будто совсем не такое лицо, какое он всегда знал. Ему мучительно не хотелось признать ее за ту женщину. В этом лице было столько раскаяния и ужасу, что казалось, это была страшная преступница и только что сделала ужасное преступление. Слеза дрожала на ее бледной щеке. Она поманила его рукой и приложила палец к губам, как бы предупреждая его идти за ней тише. Сердце его замерло. Он ни за что не хотел признать ее за преступницу. Но он чувствовал, что тотчас же произойдет что-то ужасное на всю его жизнь. Ей, кажется, хотелось ему что-то показать тут же, недалеко, в парке. Он встал, чтобы пойти за нею, и вдруг раздался подле него чей-то светлый, свежий смех. Чья-то рука вдруг очутилась в его руке, он схватил эту руку, крепко сжал и проснулся. Пред ним стояла и громко смеялась Аглая.